Сегодня, дорогие слушатели, в нашей студии Алена Анатольевна Богданова, методист отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Алена Анатольевна.
Здравствуйте.
Итак, съезд, который прошел у нас совсем недавно, 21-й съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Тема «Святитель-патриарх Тихон и вызовы его времени. Взгляд из прошлого в будущее». Очень серьезное, очень мероприятие. Серьезный съезд, да. С большим количеством священников, интересных тем. Вот сегодня мы вас послушаем.
Спасибо большое. Действительно, только что закончился съезд, и, как вы правильно сказали, 21-й, то есть мы уже собираемся третий десяток лет, до съезда еще были у нас семинары много лет, поэтому это традиция в начале учебного года собираться всем, кто занимается приходским просвещением. И каждый раз мы убеждаемся, насколько это важно, потому что начинается новый учебный год, нужна новая энергетика, новые идеи, нужны силы, сил на приходах. Не всегда много, так мягко я скажу, да, и, конечно, то, что мы собираемся вместе, даже то, что мы приветствуем друг друга, радуемся тому, что мы встретились, что мы знакомы, что много лет дружим и работаем вместе, что мы соратники, это уже очень важно перед началом учебного года. А то, что мы еще говорим о очень важных темах, задает определенный вектор, и, как вы правильно сказали, очень серьезный вектор всей нашей работы в течение учебного года. То есть получается, что съезд имеет несколько очень важных задач. Конечно, итоги предыдущего года, и мы оглашаем всегда то, что пишут настоятели приходов в рапортах об окончании учебного года, и мы планируем весь следующий, в данном случае, 2025-2026 учебный год. Вот такой смысл у этого мероприятия. И всегда задается тема. Не только тема съезда, но и тема всего года. Она определяется, исходя из постановления Священного Синода. В этом году Священный Синод определил тему рождественских чтений как просвещение и нравственность, формирование личности и вызовы времени. Мне кажется, очень такая напряженная тема, сложная, потому что в ней несколько серьезных понятий, которые требуют раскрытия и которые требуют не только как сами понятия, раскрытия самих понятий, но и нужно разобраться, что с этим делать, как воспитывать детей, в каком направлении идти, как практически это реализовывать. Поэтому уже само по себе раскрытие темы является довольно трудным. И еще плюс к этому, в этом году Владыка благословил, чтобы была подтема, что ли, то есть та тема, которая задана для воскресных школ и вообще, может быть, для приходской работы в Екатеринбургской митрополии. И это личность святого патриарха Тихона, потому что 2025 год – это столетие его кончины, а поскольку мы очень почитаем новомучеников и исповедников российских, церкви русской, и, конечно, очень любим патриарха Тихона, и уже у нас была в 2016-17 году тема «Годы ему посвященная», мы поэтому с радостью к этой теме обратились вновь. Думаем, что за эти годы, за 9 лет, уже сменилось поколение детей в воскресных школах, и поэтому мы снова можем с новой силой раскрывать подвиг этой личности святого патриарха Тихона. Вот получается, уже само определение тем уже дает некоторую такую нагрузку нашему форуму. Поэтому все пленарное заседание посвящено раскрытию этих, я бы сказала, категорий, наверное, философских и богословских. Поэтому прежде всего владыка, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, давал нам установку. Он говорил о личности патриарха Тихона, о задачах просвещения сегодняшних, проводил параллели между вот этими двумя периодами, что ли, да, разделенными столетием. И мы видим, что и тогда патриарх Тихон, ну, наверное, не и тогда, а вот именно в то время было такое сильнейшее ослабление веры, на что патриарх Тихон обращал как раз внимание и призывал. И, может быть, вот он и показал нам такой образец сохранения веры. Мы вчера как раз говорили на секциях, посвященных работе с подростками, осмыслению истории XX века. Как с подростками говорить об истории XX века? Как раз разбирали, в чем же вот самая суть подвига патриарха Тихона, как это детям преподносить. И пришли к тому, что вот... в стоянии, наверное, в стоянии вере, в том, чтобы терпеливо нести свой крест, как бы власть не была против, как бы она не уничтожала церковь. И все-таки он от последнего, от первого мига своего патриаршества и до последнего мига он оставался крепким в вере. И нам вот этот урок преподал. Кстати говоря, патриарх Кирилл, мы слушали его проповедь на пленарном заседании, отрывок из нее, и он как раз тоже обращал внимание именно на это, на том, что народ увидел в святом патриархе Тихоне образец веры. Вот в эти времена, как бы это сказать, расхристанности, да, когда народ отступил от Христа, а здесь такой человек, который сразу вот своей святостью, наверное, поражал народ. И поэтому и сейчас мы тоже должны хранить свою веру. И вот Владыка как раз об этом говорил. Он припомнил слова патриарха Тихона. Вообще очень много удивительных проповедей, обращений, посланий святого патриарха Тихона. И вот Владыка вспоминал его слова, которые он сказал, будучи епископом в Америке. Что может ли быть назван настоящим христианином человек, который не знает основ веры? Конечно, чтобы верить, нужно знать, а для этого мы и учреждаем школы. И патриарх Тихон отличался тем, что, ну, вот, например, именно в Америке он очень много школ учреждал. И поэтому Владыка Евгений, наш митрополит, призвал и нас тоже открывать в этом году, вот просто озаботиться этим открытием воскресных школ на приходах. Потому что, конечно, на каждом приходе должна быть воскресная школа, дети должны быть просвещаемы светом Христовым, а для этого они должны быть в храме, должны быть на богослужениях, должны изучать свою веру. Вот такая была начальная установка. Затем, конечно, были очень интересные рассуждения. Отец Константин Корепанов, он постоянный участник съезда, всегда выступает на пленарном заседании, и он всегда очень... может быть, жестко, обличительно, обращая наше внимание на какие-то такие проблемы, на которые нам иногда хочется закрыть глаза, но вот он всегда очень доходит до сердец слушателей. И он говорил о том, чем озабочены наши родители, сегодняшние родители, и жестко так сказал, что родители озабочены продажей детей. Потому что самое главное, чему они учат детей, это
успеху,
да. Как выучиться, чтобы выгоднее себя продать, чтобы предложить себя, чтобы была большая зарплата, чтобы хорошо устроиться. А дело-то ведь не в этом, а дело в том, чтобы жить по-евангельски. И поэтому вот как раз просвещение и следующее за этим просвещением нравственность человека, она как раз и должна быть христианской, как раз и должна быть пронизана светом христианской веры. То есть все так взаимосвязаны, вера и нравственность наша. Этим мы как раз и занимаемся в воскресных школах. И здесь логично следующее понятие формирования личности, которое тоже очень сложное понятие, и мы в нем, наверное, все плохо разбираемся. Вообще это понятие последних, наверное, каких-то десятилетий, понятия конца 19-го, 20 века. До этого мы говорили только о личностях божественных, и только вот 100 лет назад заговорили вплотную о личности человеческой, и это тоже очень связано, потому что между человеком и Богом существует ось существует в жизни человека вертикаль вот эта, и это самое главное, что определяет нашу личность. То есть если мы по этой вертикали существуем, то тогда мы смеем надеяться, что в нашей жизни будет смысл, будет радость, будет любовь. Вот. А за этой вертикалью идет и горизонталь, потому что человек создан по образу Святой Троицы. И если любовь объединяет лица Святой Троицы, значит, любовь должна и нас объединять. И тут вот такие тонкости между личностью и индивидуальностью. То есть индивидуальность – это то существо, которое живет по стихиям мира, которое самозамкнуто, эгоцентрично, за которым следует понятие разделения «я» и «не я», «я» и «другой», и между нами порой непреодолимая пропасть. А для духовного человека, для христианина, все совсем по-другому. Если у него есть вертикаль, если он связан с Богом, значит, он связан и с другими людьми по образу Святой Троицы. Он совершенствуется в любви. Между ним и другими людьми не существует преграды. Если он познает другого человека, значит, он познает Бога, так говорят святые отцы. И мы постоянно идем по этому пути и постепенно научаемся, чтобы не было между нами преград, чтобы, как говорится в Евангелии, все были едино, да, и чтобы мы были едино. И вот эта задача жизни приходской, жизни общины, это задача воскресной школы. И вот мы когда это рассматривали подробно, уже в конкретных действиях, то мы выясняем, что именно этому мы и учим детей жизни настоящей, потому что каждое воскресенье они приходят и подправляют вот в этот вектор, который за неделю может куда-то влево-вправо сместиться, да, а то и вниз куда-то развернуться на 180 градусов. А в воскресенье человек в храме, и вот эта антенна, как говорит Паисий Святогорец, да, антенна, которая направлена на Бога, она выравнивается, она встает в вертикальном направлении, потом, может быть, снова немножко опадает, а в следующее воскресенье снова подправляется. Вот, и, конечно, и вот эта горизонталь, которая должна существовать, она тоже в правильном русле выстраивается. Дети учатся дружить, дети учатся общаться, дети учатся отвечать друг за друга, как у Достоевского, да, каждый в ответе за другого, потому что мы единое тело Христово. И это такие глобальные задачи, такие, ну, какие-то экзистенциальные, что ли, да, сущностные, онтологические задачи. Не просто ты пришел, провели урок, порисовали с тобой, хотя рисовать, конечно, мы будем в этом году, будем рисовать патриарха Тихона, сейчас об этом скажу еще.
Тоже рисуночки лежат, да?
Да, потому что на съезде, это педагог рисовал, потому что на съезде мы делали такую предварительную работу, как изобразить житие патриарха Тихона. А оказывается, это тоже очень сложно. Почему? Потому что последние годы его патриаршества – это годы тяжелого взаимодействия с государственной властью. Такого взаимодействия, когда он отстаивает вообще жизнеспособность Церкви Христовой, чтобы оставались епископы, чтобы не сажали священников в лагеря. И поэтому он вынужден был выстраивать отношения очень гибко. Но все его целеполагание было на то, чтобы Церковь Христова была жива. А как это объяснить детям, да еще и маленьким детям? Поэтому вот на секции преподавателей изобразительного искусства они, ну, как бы рисовали мультик, а может быть, не мультик, а может быть, это была выставка, и попытались разложить, что ли, раскадровку такую сделать, житие святого патриарха Тихона в рисунках для детей. И это очень хорошо получилось, потому что там есть и пророческие видения его отца в детстве, и случаи, когда он учился в духовной семинарии, и как он помогал своим одноклассником, и как они уже его называли архиепископом, а потом и патриархом, и как он был в Америке, вот это любимый детский эпизод, как он плавал по каким-то дальним рекам, и все алеуты его знали и любили, и как он их крестил, и потом, как он служил, как он, уже будучи патриархом, не пропускал ни одного приглашения, ездил по Москве и по ближним и дальним приходам, и как его встречали, и с какой любовью он к людям, и они к нему. В общем, такие вот факты, которые надо обязательно отражать. Может быть, маленьким детям будет непонятно, непонятен текст тех документов, которые он вынужден был подписывать, но зато им будет понятно, что он часами благословлял народ после богослужения. То есть каждому хотел уделить внимание, хотя был уже и немощным старцем, и после допросов тяжелых, а сейчас по последним данным там возможные пытки были, вот, и все-таки, несмотря на это, он стоял и часами благословлял народ, потому что был любвеобильным. Очень любвеобильным или милосердным. И многие ведь говорят, это уже такое общее мнение, почему он стал патриархом. Именно он из трех, да, не самый справедливый, не самый умный, а именно самый добрейший, потому что в такие периоды истории именно доброта и любовь спасают и выручают людей. Вот такая личность. Прямо вот мне, например, очень радостно, я думаю, что и многие люди тоже на приходах испытывают эту радость, что Владыка благословил нас с ним знакомиться в течение этого года. Хотя от нас, казалось бы, патриарх Тихон далеко, наверное, не все смогут пополомничать, не все поедут в Москву, не все побывают в Донском монастыре, не все увидят этот балкончик, с которого патриарх благословлял народ. Но все-таки мы найдем и здесь возможность. У нас есть предел в храме святителя Луки Крымского, сейчас уже новый предел, посвященный патриарху Тихону. У нас есть икона с частицей мощей в Первоуральске, в Петропавловском храме. У нас прямо рядом с епархией находится тюрьма, в которой сидел в одиночной камере священномученик Петр Крутицкий, последователь патриарха Тихона, который стал местоблюстителем патриаршего престола сразу после смерти патриарха. Так что есть, конечно, где побывать и что рассказать детям. И надеюсь, что мы заразили вот этими идеями наших директоров и педагогов на съезде. Потому что сейчас вот мы уже знаем отзывы, и люди пишут, что такая сильнейшая мотивация, что как было приятно пообщаться, какой был живой разговор, как это важно для нас. Мы уехали на приходы с многочисленными идеями. И, конечно, и по себе мы знаем, сотрудники отдела, хотя, может быть, у нас другая позиция, мы долго готовимся к съезду, мы много предварительно изучаем и знаем, но когда приходишь на съезд и слышишь живой опыт, здесь провели интеллектуальную игру, тут создали музей, там туристический клуб, тут какие-то удивительные пособия для уроков. Все это так обогащает и не дает застояться. В конце года кажется, что немножечко какая-то болотистая местность уже в своей воскресной школе, уже все так отработано, испытано, уже все идет по своей колее. А когда вот этот опыт слышишь, то понимаешь, ух, сколько еще всего интересного, сколько недоделано, нужно обязательно и вот это продумать, и вот это нововведение ввести. То есть, конечно, мы не даем друг другу жить спокойно, как вчера на секции руководителей воскресных школ звучало все время, что нужна некая сумасшедшенка. То есть нужно искать сумасшедших людей, одержимых какой-то замечательной идеей, специалистов, в своем деле. И вот это нам, конечно, очень важно, потому что мы энтузиазмом держимся, желанием, горением. Кстати, вот отец Петр Мажетов на пленарном заседании, говоря о вызовах времени, упомянул и этот вызов. Мне показалось это очень важным. Он сказал, что вызов сегодняшнего времени — это угашение людей. То есть мир действует таким образом, что люди становятся пассивными, что тот огонь, который в них или горел, или тлел немножечко, он угашается. И поэтому именно наша задача показать, как гореть, как можно зажигаться от вот, света Христова, как нужно любить людей. И вот этот вот источник света, конечно, благодатный источник, но через нас все-таки должен и на людей тоже отражаться, падать. И мне показалась вот эта мысль очень важной, потому что много вызовов времени, очень много, и информационные, и война. И если разлагать на какие-то части, то просто тонешь в этих
вызовах. Правда, можно с ума сойти. Ну вот правда, можно. Настолько. А если у человека вот этого стержня нет, христианского, вот он исходит с ума?
Наверное,
ну,
так,
ну просто,
так
ну,
это
ну, а
есть.
Как ему жить? Как ему вообще, не имея вот этой веры, как ему вообще здесь можно как-то выжить? Вот они поэтому такие вызовы, угашение людей происходит. Просто человек не знает, как с этим справляться, его никто не научил.
Вообще трудно понять, как живут нехристиане.
Вот очень, да. Вот просто удивительно. Вот
потому что если нет этого стержня, нет этой оси, нет впереди света, да, который есть всегда у христиан в любых событиях. Мы вот вчера после съезда уже рассуждали, обсуждали дискуссии, которые у нас проходили, и вот одна такая мысль была, что весь мир современный – это вызов. То есть он даже не раскладывается на какие-то мелкие части, они становятся такими мелкими, что ответить на каждую невозможно. То есть весь современный мир очень сильно меняется от поколения к поколению. То есть мир нашего поколения – это не мир детский. Они живут в совершенно другой реальности. А вот этот вектор остается всегда один и тот же. Вот это, кстати, удивительное такое наблюдение, к которому мы всегда приходим, когда рассуждаем с директорами воскресных школ. Какой бы вопрос ни вставал перед нами, какая бы проблема, какой вызов, ответ у нас всегда один и тот же. Если ты живешь со Христом, если ты живешь в церкви по образу Святой Троицы, то все эти вызовы перестают быть нерешаемыми проблемами. То есть все всегда решается одним и тем же образом. В церкви можно найти ответ на все вопросы. Когда у тебя есть этот вектор, есть эта антенна, все остальное ты решишь. Хотя, конечно, частных вопросов много. Их много у священников, и они об этом говорят. Такие вот, ну, какие-то, знаете, вопросы, которые раньше перед нами не стояли, можно ли, допустим, повенчать в пост человека, который пришел на очень краткое время с войны? То есть это встает перед священником. И
ну,
у
это
нас...
такие вопросы, они все-таки частные, правда?
Мне тоже кажется, что это частные вопросы, хотя, конечно, эту проблему нужно решать. Вроде каноны церковные говорят о другом, да? Но этих вопросов настолько много, а когда ты вот живешь в потоке церковного предания, то они все разрешаются. И, конечно, вот этот съезд нам нужен для того, чтобы разрешить какие-то конкретные проблемы, потому что каждая воскресная школа живет какой-то своей жизнью, у нее есть взлет и падение. И, кстати говоря, вот мы когда говорили о формировании личности, мы говорили как раз об этом, что духовная жизнь не может быть постоянной, она не идет прямой линией вверх. Там всегда падения, взлеты, периоды стагнации, какой-то есть порыв, а потом угашение. Это все естественно. Это закон духовной жизни. И в воскресной школе точно так же. Бывает выгорание педагога, бывает выгорание директора, бывает настоятель занялся строительством храма, и у него нет сил для воскресной школы. Бывает так, что ну, вот просто подобрались так дети, как пришел какой-то вот пассивный возраст такой, да, и не на кого положиться. А наша главная задача – стоять на своем посту, не сходить с него, все равно стараться сделать все, что угодно, угодно Богу. Вчера вот мы говорили с директорами о том, что дети уходят. И священники нас успокаивали, да, они уйдут, они, может, на какое-то время, это связано с поиском смысла жизни, с их внутренними исканиями, с перехода от внешнего родительского попечения к внутреннему зову, что ли, да, и к этому надо быть готовыми. Да, с одной стороны так, а с другой стороны это не означает, что мы должны ослаблять свои усилия. Мы все равно...
Наоборот, увеличить их.
Я вот тоже всегда за это, что всегда нужно увеличивать, хотя...
Хочу сказать, что хотела в конце программы это сказать, но сейчас скажу. Есть такое понятие «один батюшка сказал», да? Слышали, да? И над этим, может быть, даже как-то иронизируют. «Один батюшка сказал». Но, тем не менее, один батюшка, который ходит к нам в эфир, он сказал замечательную вещь. Он сказал, что если вы хотите, чтобы ваши дети были верующими, вы представляете, какими светочами должны быть вы сами. И если вы ни рыба, ни мясо, вы ничего не ждите от своих детей. То есть это абсолютный атеист и, может быть, человек, который выступает вообще против церкви. То есть ты должен до такой степени гореть и духовно наполняться и вот стремиться как бы в этом отношении себя воспитывать, просто даже для своих детей, тем более для детей воскресных школ.
Согласна,
таким
совершенно.
Таким примером, да? Мы должны быть сами.
И об этом тоже шла речь. У нас езде был заместитель председателя синодального отдела образования, отец Геннадий Войтишко, и он говорил на секции преподавателей закона Божьего как раз об этом, о том, что каждый, кто работает и с детьми, со взрослыми на приходе, должен быть именно светочем, должен своей святостью вести ко Христу. А это такая... гигантская задача, да, но, может быть, вот мы друг друга и заражаем, потому что мы видим священников, которые горят. Даже, знаете, вот какой-то простой пример. Ты приезжаешь и видишь, что кто-то из педагогов создал какое-то пособие, удивляешься, ну как же это здорово, ведь у него хватило сил, ведь он же, ну не знаю, там отучился в учительской семинарии, допустим, да, приобрел какие-то знания, по ночам клеит там вот какие-то лэпбуки, да, а почему же я отстаю, значит и мне надо привлечь своих собственных детей, привлечь членов своей семьи, да, может быть, привлечь свой класс, свою школу и тоже что-то сделать, вот эта взаимная помощь, она тоже очень важна. А в духовных вопросах, конечно, нам помогают священники. И, кстати говоря, опыт святых. Вот почему тема года очень важна? Почему патриарх Тихон сейчас вот перед нами будет весь год? Именно поэтому, потому что мы опыт святых перекладываем, что ли, на себя. Они перед нами светят и не дают нам погаснуть. Потому что изучаешь вот житие, кстати, вот про патриарха Тихона исследователи говорят удивительную вещь, что ему всегда все удавалось. Вот, кстати, вчера на секции по работе с подростками отец Алексей Яковлев привел такой пример одного из наших новомучеников, что в житии написано, ему дали какое-то поручение, а он с ним не справился, не смог. И вот это удивительно, что человек, который в своей жизни что-то не смог сделать, ему что-то не удалось, а в результате все-таки становится святым, преодолевая какие-то свои немощи. Да? А вот про патриарха Тихона говорят наоборот, что куда бы его ни ставили, не ставило священное начало, ему все удавалось. Он приезжает в Псков сразу после духовной академии, и его любит весь город, его, когда постригают в монашество, вынуждены были сделать подпорки на первом этаже храма, чтобы на втором не рухнул пол, потому что весь город собрался. Он уезжает из холма, а горожане ложатся на рельсы, не пускают его поезд, чтобы он уезжал. Он почетный гражданин Америки, он почетный гражданин Ярославля, потом он там был архиепископом. То есть везде, куда он приезжает, везде он... У него все получается. Он...
Надо задуматься об этом феномене.
Ну, конечно, вот Господь
почему
ведет.
Почему так, да? Почему? Угу. Я просто еще по собственным наблюдениям. Вот вы знаете, когда человек вот просто решается, принимает такое решение в своей жизни, вот не просто быть каким-то этим теплохладным христианином, а именно вот ну вот как Феофан Затворник говорит, чтобы гореть в вере. Ведь он говорит, почему мы такие? А потому что у нас нет решимости.
Да, вот точно.
У нас помню нет решимости, угу. Да, и мы Господа ставим там на самые какие-то места, угу. А вот ты поставь его на первое место в своей жизни. И вот как патриарх Тихон, ты просто увидишь, насколько, во-первых, у тебя будут близкие люди, которые вместе тоже будут с тобой молиться, да, за какие-то вот богоугодные
потому
дела.
Потому что они прилепляются к этому святому.
И всё пойдёт, да? Понимаете, есть... всё пойдёт сразу. Вот когда
потому
будет решимость,
Господь,
Господь просто вот, да, ну, помогает невозможно как.
Есть удивительный пример влияния патриарха Тихона. Исследователь его жития Дмитрий Губонин, известный такой, он самый первый исследователь, и все, которые после него идут, они все опираются на его данные. Он встретился с патриархом, будучи юным человеком, просто совсем еще подростком, и настолько был поражен его святостью, что сразу стал собирать все данные, вырезки из газет какие-то, его проповеди, и собрал большой материал.
Будем читать.
Его арестовали.
Патриарха Тихона.
Его арестовали, mm-hmm. Губонина, mm-hmm. Увезли его в ссылку, по-моему, в Среднюю Азию, и его весь архив пропал. Он через 3 года возвращается и снова все возобновляет. То есть все, что было утеряно, он снова возобновил, и потом всю жизнь собирал. Он был, по-моему, дизайнером. Мы все его, кстати говоря, очень хорошо знаем по конфетным оберткам. Например, «А ну-ка, отними» – это вот как раз Губонин. Или этикетка советского шампанского – это Губонин. Вот. А вечером после работы он собирал данные, и он собрал огромный архив всю жизнь патриарха Тихона. Вот что такое столкновение со святым. И еще один пример приведу, который звучал на съезде. Тема. Вообще, казалось бы, не связанная вот со святостью, с патриархом Тихоном. Музыка во времена патриарха Тихона. Ксения Евгеньевна Шелудякова рассказывала на секции руководителей детских церковных хоров.
Как интересно всё.
Как осуществляли в те времена люди нравственный выбор. И музыканты тоже. Одни уходили в оперные певцы, другие служили церкви, как, например, архидиакон Константин Розов знаменитый, который чуть ли не от голода потом умер, потому что, ну, просто в безденежье был, но церковь не оставил. И вот она рассказывала удивительный случай. Мне кажется, что композитор Липунов, если я, конечно, не путаю, есть просто архивные данные. Он сидит на заседании Реввоенсовета, решением которого был расстрелян священномученик, будущий Вениамин Петроградский, владыка Петроградский. И он сидит на этом заседании и пишет музыку «Богородица, Дева, радуйся». Прямо есть фотография, как он сидит и пишет. И эта партитура известна, и Ксения Евгеньевна включала. И удивительно, что это очень светлая мелодия. То есть вся вот эта ситуация нисколько не отразилась на этом произведении. Вот что такое свет Христов. Да? Сидит, здесь вот сейчас будут расстреливать людей, святых людей, а он пишет церковное произведение. Вот что такое годы патриарха Тихона и наверняка его влияние тоже, потому что, конечно же, все, кто в церкви находился, они все его пример брали за образец. И мы, я надеюсь, тоже будем брать. Мы вот увидели этот подвиг через все, как вот сейчас немножечко я постаралась показать, через все виды деятельности на всех секциях, и преподаватели ИЗО, и преподаватели музыки, и преподаватели закона Божьего. То есть святость возможно передавать через любые направления нашей деятельности. И чем, в принципе, мы и будем стараться заниматься в течение этого года. Вот, наверное, что такое съезд, какой высоты разговор, да, какую высокую планку, высочайшую планку мы задаем, но, наверное, от этого и получается что-то, потому что это как раз тот вектор, о котором вы тоже говорите. Да? Если мы идем к Богу, то тогда Господь, естественно, принимает и наши труды, и наших детей тоже несет на ручках. Хотя на съезде, конечно, не только о детях шла речь, это была и приходская катехизация для взрослых, был тоже очень интересный и горячий разговор, был замечательный гость из Казани, отец Александр Данилов, руководитель отдела образования, и катехизатор, и блогер, и разговаривал с батюшками, и с катехизаторами, и, наверное, заряжал тоже вот своей какой-то энергией, харизмой.
Кстати, как там в Казани православие?
Наверное,
интересно.
Наверное, вот это, конечно, трудная, да, почва такая, да, потому что все равно это мусульманский край. Но тем не менее, все-таки удается, конечно, много сделать. И наши батюшки передавали поклон митрополиту Кириллу, который сейчас находится в Казани. И мы увидели по вот приезду нашего гостя, отца Александра, что в любых местах, кстати говоря, вот патриарх Тихон тоже нам это и диктует, что на любой почве, в любом месте можно сеять семя Христово. Мусульманский это край или это вот Аляска. Кстати говоря, вот тоже, понимаете, все не случайно. Только что Аляска гремела, да, по да. всему миру. Да. А мы радовались, потому что идет год, столетие
патриарха Тихона. Тихона,
да. И Владимир Владимирович Путин идет по местам не только Германа Аляскинского, но и святейшего патриарха тоже. И если патриарху там удавалось, а мы видим, что русская Америка, да, просто вот в действии, и это улица Товарищ, да, и населенные пункты с какими-то названиями отголоски русские, и отчество Николаевич у тех, кто встречался нашим корреспондентам, и русские избы, и главное, что храмы православные стоят. И
на Аляске.
На Аляске, да.
Да.
Чудесно. Прямо в новостях нам показали несколько таких храмов. Кстати говоря, один святителя Тихона, один Германа Аляскинского. Вот. Так что эта вера, вот видим просто, что вера – это то, что нас объединяет, то, что не дает нам распасться. И вот личность – это как раз то, что объединяет людей. Поэтому мы надеемся, что, конечно, и русский мир когда-то соединится, да и вообще весь мир, как вот мы выяснили на съезде, что весь мир должен строиться по образу Святой Троицы. Не только воскресная школа, но и приходская община, и город, и нация. И святые отцы совершенно определенно нам об этом говорят, что и нация тоже должна свои национальные идеи иметь Святую Троицу. Это у наших мыслителей написано. Николай Федоров, например, говорит о том, что наша социальная идея – это Святая Троица. Или отец Павел Флоренский, между адом и Троицей нет никакого иного выбора. То есть, если мы выбираем жизнь по Святой Троице, а это жизнь в любви и в единстве, тогда все будет правильно, все обретает смысл. Если нет, то тогда ад. И мы этот ад видим, и наш святейший патриарх Кирилл на это обращает наше внимание. Мы видим это по всему миру, действующий этот ад. И слава Богу, что в нашей стране сейчас и восстанавливаются храмы, и ировоскресные школы работают, и в общеобразовательных школах.
И колокола звонят.
И колокола звонят.
Смотрите,
да.
Как они звонят сейчас.
Да. Слава Богу. И хотя некоторые люди еще сопротивляются этому звону, да. Кстати, вот мы об этом тоже, вы прямо угадываете, мы тоже об этом на съезде говорили, что они все равно привыкают. Раз недоволен, а потом звон входит в жизнь человека. Кстати, вот еще о чем хочу сказать, о последних данных ВЦИОМ. Удивительные, сенсационные данные июля, перед крещением Руси, июля 25 года, о том, что число верующих, число людей, признающих себя верующими, именно православными верующими, в нашей стране неуклонно растет. За 4 года с 76 до 83%. А среди молодежи, и вот эта сенсация, среди младшей молодежи 18-24 года еще почти
больше.
В два раза.
Да.
С 25% до 45%. Поэтому мы надеемся, что наша...
Еще и посмотрите, какой крестный ход потрясающий в этом году был, царский.
Царский, да.
Ну вот как же это? 40 тысяч человек.
Да?
Ну и как они... это можно уместить в голове? 40 тысяч.
Ну, наверное, некоторые вещи не умещаются в голове, невозможно. Они только в сердце умещаются. Да,
да.
Вот. Поэтому у нас есть надежды, и эти надежды прямо уже в цифровом каком-то выражении облекаются в цифры, но в то же время и по этим же данным в ЦИОМ мы можем сказать, что еще очень много проблем. Потому что, несмотря на то, что молодежь считает себя православной, они не считают традиционные ценности ценностями постоянными, то есть теми, ну, которые
это
всегда
будут.
Это наша
задача. Это,
да.
это наше поле деятельности.
Да.
Вот,
да.
Вот нам Господь жизнь дал, вот занимайся этим.
Да.
Все. Все они поймут со временем. Просто это чисто дело времени, это должно вызреть все.
Но нам почивать на лаврах невозможно.
Невозможно.
То есть эти цифры не говорят о том, что
нам
уже все сделано.
Да.
У нас очень много дел впереди. Вот мы все время про это тоже как-то к этой мысли возвращались на съезде.
Да,
что
да.
Сегодняшние...
Нам не почивать на лаврах.
Не почивать, да. Да, вообще до лавры еще нам,
да, конечно,
очень далеко. Потому что надо реально увидеть их на приходах, эту молодежь. Хоть они говорят и есть, но все равно их очень мало. И наша задача, чтобы их было гораздо больше, и чтобы они были крепки в своей вере и крепки в нравственности. Потому что вот по опросам не все из них, это я мягко сейчас говорю, в цифрах гораздо жестче, не все из них признают евангельские ценности законом жизни. То есть не все готовы жить по этим законам, не все готовы, допустим, от корыстных каких-то своих планов отказаться, или не все готовы быть неравнодушными. Грубость и сквернословие, к сожалению, не признается грехом среди молодежи. Даже семья, которая на первом месте у всех возрастов в нашем обществе, и то не признается абсолютной ценностью.
Вот какое
просто сегодня
поле деятельности
так,
у нас. Ну, то есть, вот здесь что можно уже, Алена Анатольевна, заканчивается эфир, что можно сказать? Делай, что должен, а результат от Бога.
Да. Всё. И призываем делателей, да?
Да.
И те, кто еще, может быть, не включился в эту работу, спать не время. Потому что сегодня нам дается возможность, у нас есть спокойное время, и государство обратило внимание на духовно-нравственные ценности, и церковь крепка, да, и есть у нас прекрасные возможности, поэтому всех призываем к делу не угашать свой дух, да, как говорит апостол, и с любовью, наверное, к Богу, помня об этой вертикали, о которой сегодня мы неоднократно говорили, приступать к своему служению и прежде всего идти по спасительному пути.
Жить по Евангелию и совершенствоваться в любви.
Да, согласна совершенно.
Ваши слова, наша задача. Да?
Да,
спасибо так. Вам огромное, Алена Анатольевна. Всегда говорю, почаще к нам приходите в нашу студию желтую.
Хорошо, будем стараться.
Спасибо, Господь. Речь шла, уважаемые слушатели, о 21-м съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, посвященной святителю-патриарху Тихону и вызовам его времени. Съезд так назывался «Взгляд из прошлого в будущее». Такое длинное название. Он проходил в Екатеринбургской митрополии 25-26 августа 2025 года. В нашей студии была Алена Анатольевна Богданова, методист отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. До встречи в эфире.
Спасибо.
Спасибо, Господь.